Глава 16. Удачная женитьба. В июне месяце стало еще жарче, чем в мае. Мне запомнилось это, а остальное удивительным образом смазалось в памяти. Обрывки кое-какие, впрочем, сохранились. Так помнится дрыкинская пролетка у подъезда театра, сам Дрыкин в ватном синем кафтане на козлах и удивленные лица шоферов, объезжавших дрыкинскую пролетку. Затем помнится большой зал, в котором были беспорядочно расставлены стулья, и на этих стульях сидящие актеры. За столом же, накрытым сукном, Иван Васильевич, Стриж, Фома и я. С Иваном Васильевичем я познакомился поближе за этот период времени, и могу сказать, что все это время я помню, как время очень напряженное. Проистекало это от того, что все усилия свои я направил на то, чтобы произвести на Ивана Васильевича хорошее впечатление, и хлопот у меня было очень много. Через день я отдавал свой серый костюм утюжить Дусе и аккуратно платил ей за это по 10 рублей. Я нашел подворотню, в которой была выстроена утлая комнатка, как бы из картона, и у плотного человека, у которого на пальцах было 2 бриллиантовых кольца, купил 20 крахмальных воротничков и ежедневно, отправляясь в театр, надевал свежий. Кроме того, мною, но не в подворотне, а в государственном универсальном магазине, были закуплены 6 сорочек. 4 белых и 1 в лиловую полоску, 1 в синеватую клетку, 8 галстуков разной расцветки. У человека без шапки, невзирая на то, какая была погода, сидящего на углу в центре города рядом со стойкой с развешанными на ней шнурками, я приобрел 2 банки желтой ботиночной мази и чистил утром желтые туфли, беря у Дуси щетку, а потом натирал туфли полой своего халата. Эти неимоверные, чудовищные расходы привели к тому, что я в 2 ночи сочинил маленький рассказ под заглавием «Блоха», и с этим рассказом в кармане ходил в свободное от репетиции время по редакциям еженедельных журналов, газетам, пытаясь этот рассказ продать. Я начал с «Вестника пароходства», в котором рассказ понравился, но где напечатать его отказались на том и совершенно резонном основании, что никакого отношения к речному пароходству он не имеет. Долго и скучно рассказывать о том, как я посещал редакции и как мне в них отказывали. Запомнилось лишь то, что встречали меня повсюду почему-то неприязненно. В особенности помнится мне какой-то полный человек в пенсне, который не только решительно отверг мое произведение, но и прочитал мне что-то вроде нотации. «В вашем рассказе чувствуется подмигивание», — сказал полный человек, и я увидел, что он смотрит на меня с отвращением. «Нужно мне оправдаться». Полный человек заблуждался, никакого подмигивания в рассказе не было, но теперь это можно сделать. Надлежит признаться, что рассказ этот был скушен, нелеп и выдавал автор с головой. Никаких рассказов автор писать не мог, у него не было для этого дарования. Тем не менее, произошло чудо. Проходив с рассказом в кармане 3 недели и побывав на Варварке, Воздвиженке, на Чистых прудах, на Страстном бульваре и даже, помнится, на Плющихе, я неожиданно продал свое сочинение в Златоустинском переулке на Мясницкой, если не ошибаюсь, в 5-м этаже какому-то человеку с большой родинкой на щеке. Получив деньги и заткнув страшную брешь, я вернулся в театр, без которого не мог жить уже, как морфинист без морфия. С тяжелым сердцем я должен признаться, что все мои усилия пропали даром и даже к моему ужасу дали обратный результат. С каждым днем буквально я нравился Ивану Васильевичу все меньше и меньше. Наивно было бы думать, что все расчеты я строил на желтых ботинках, в которых отражалось весеннее солнце. Нет, здесь была хитрая, сложная комбинация, в которую входил, например, такой прием, как произнесение речей тихим голосом, глубоким и проникновенным. Голос этот соединялся со взглядом прямым, открытым, честным, с легкой улыбкой на губах. Отнюдь не заискивающий, а простодушный. Я был идеально причесан, выбрит так, что при проведении тыльной стороной кисти по щеке не чувствовалось ни малейшей шероховатости. Я произносил суждения краткие, умные, поражающие знанием вопроса, и ничего не выходило. Первое время Иван Васильевич улыбался, встречаясь со мною, потом он стал улыбаться все реже и реже, и, наконец, совсем перестал улыбаться. Тогда я стал производить репетиции по ночам. Я брал маленькое зеркало, садился перед ним, отражался в нем и начинал говорить: «Иван Васильевич, Видите ли, в чем дело? Кинжал, по моему мнению, применен быть не может. И все шло как нельзя лучше. Порхала на губах пристойная и скромная улыбка. Глаза глядели из зеркала и прямо, и умно. Лоб был разглажен, пробор лежал, как белая нить на черной голове. Все это не могло не дать результата. И однако выходило все хуже и хуже. Я выбивался из сил, худел и немного запустил наряд. Позволял себе надевать один и тот же воротничок дважды. Однажды ночью я решил произвести проверку и, не глядя в зеркало, произнес свой монолог, а затем воровским движением скосил глаза и взглянул в зеркало для проверки и ужаснулся. Из зеркала глядело на меня лицо со сморщенным лбом, оскаленными зубами и глазами, в которых читалось не только беспокойство, но и задняя мысль. Я схватился за голову, понял, что зеркало меня подвело и обмануло, и бросил его на пол. И из него выскочил треугольный кусок. Скверная примета, говорят, если разобьется зеркало. Что же сказать о безумце, который сам разбивает свое зеркало? «Дурак! Дурак!» — вскричал я. А так как я картавил, то показалось мне, что в тишине ночи каркнула ворона. Значит, я был хорош, только пока смотрелся в зеркало. Но стоило мне убрать его, как исчез контроль, и лицо мое оказалось во власти моей мысли, и... А, черт меня возьми! Я не сомневаюсь в том, что записки мои, если только они попадут кому-нибудь в руки, произведут не очень приятное впечатление на читателя. Он подумает, что перед ним лукавый, двоедушный человек, который из какой-то корысти стремился произвести на Ивана Васильевича хорошее впечатление. Не спешите осуждать. Я сейчас скажу, в чем была корысть. Иван Васильевич упорно и настойчиво стремился изгнать из пьесы ту самую сцену, где застрелился Бахтин, Пихтеев, где светила луна, где играли на гармонике. А между тем я знал, я видел, что тогда пьеса перестанет существовать, а ей нужно было существовать, потому что я знал, что в ней истина. Характеристики, данные Ивану Васильевичу, были слишком ясны. Да, признаться, они были излишни. Я изучил и понял его в первые же дни нашего знакомства и знал, что никакая борьба с Иваном Васильевичем невозможна. У меня оставался единственный путь — добиться, чтобы он выслушал меня. Естественно, что для этого нужно было, чтобы он видел перед собой приятного человека. Вот почему я и сидел с зеркалом. Я старался спасти выстрел. Я хотел, чтобы услышали, как страшно поет гармоника на мосту, когда на снегу под луной расплывается кровавое пятно. Мне хотелось, чтобы увидели черный снег. Больше я ничего не хотел. И опять закаркала ворона. «Дурак! Надо было понять основное. Как можно понравиться человеку, если он тебе не нравится сам? Что ж ты думаешь, что ты проведешь какого-нибудь человека? Сам против него будешь что-то иметь, а ему постараешься внушить симпатию к себе. Да никогда это не удастся, сколько бы ты ни ломался перед зеркалом. А Иван Васильевич мне не нравился. Не понравилась и тетушка Настасья Ивановна, крайне не понравилась и Людмила Сильвестровна. А ведь это чувствуется. Дрыкинская пролетка означала, что Иван Васильевич ездил на репетиции «Черного снега» в театр. Ежедневно в полдень Пакин рысцой вбегал в темный партер, улыбаясь от ужаса и неся в руках калоши. За ним шла Августа Авдеевна с клетчатым пледом в руках, за Августой Авдеевной Людмила Сильвестровна с общей тетрадью и кружевным платочком. В партере Иван Васильевич надевал калоши, усаживался за режиссерский стол, Августа Авдеевна накидывала Ивану Васильевичу на плечи плед, и начиналась репетиция на сцене. Во время этой репетиции Людмила Сильвестровна, примостившись неподалеку от режиссерского столика, записывала что-то в тетрадь, изредка издавая восклицания восхищения, негромкие. Тут пришла пора объясниться. Причина моей неприязни, которую я пытался дурацким образом скрыть, заключалась отнюдь не в пледе или калошах, и даже не в Людмиле Сильвестровне, а в том, что Иван Васильевич, 55 лет занимающийся режиссерской работой, изобрел широко известную и, по общему мнению, гениальную теорию о том, как актер должен был подготовлять свою роль. Я ни одной минуты не сомневаюсь в том, что теория была действительно гениальна, но меня привело в отчаяние применение этой теории на практике.